«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». Пять главных тем.
Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа в прямом эфире мы будем подводить с вами итоги сегодняшнего дня. На календаре 21 декабря. И, конечно, если уж говорить о событиях дня сегодняшнего, то здесь и политика, и экономика, и спорт. Все это обязательно обсудим. Но начнем мы все-таки с трагедии, которая произошла накануне.
Первое место.
И переносимся в Волгоград. Взрыв в девятиэтажном доме на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда, который произошел накануне 20 декабря, привел к обрушению 36 квартир одного из подъездов многоэтажки. Пожарным удалось локализовать возгорание на месте обрушения спустя 4 часа. Найдено тело одного погибшего. Это 76-летний мужчина. Его личность опознана родственниками. 12 раненых ранее были госпитализированы в лечебное учреждение. Я вот смотрю по информационным сводкам. Сейчас поступают сообщение о том, что этот дом будет снесен и восстановлению он не подлежит. Ну, конечно, очень много вопросов. Именно поэтому я сейчас хочу обратиться к корреспонденту «Комсомольской правды» в Волгограде Юлии Ермаковой. Юлия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Юлия, скажите, пожалуйста, вот как сейчас, во-первых, чувствуют себя те, кто оказался в больницах?
Состояние у них стабилизировалось. В реанимации больше никто не находится. Сегодня последнего пострадавшего перевели из реанимации в обычную палату. Состояние у него тяжелое, но стабильное. У остальных средней тяжести и вот нормальное. В общем-то, состояние улучшилось. Врачи не опасаются за их жизни.
Юль, скажите, пожалуйста, а в доме плиты электрические или газовые?
Нет, там был газ.
Газовые плиты, понятно. Поэтому вот сейчас не очень ясно, все-таки какая версия является приоритетной. То ли это были какие-то недочеты в обслуживании, то ли это, может быть, вот, как говорят, дурная квартира. Не будем, собственно, сейчас ни на кого переводить стрелки, потому что, понятно, следствие идет. Но, тем не менее, вот жильцы какой версии придерживаются? Нормально ли проходило обслуживание газовой системы?
На запах газа вообще никто не жаловался, говорят, что обслуживание проходило нормально, и все хором утверждают, что виноваты жильцы вот этой самой нехорошей квартиры, потому что неоднократно видели, как в квартиру заносили канистры с непонятным содержанием и газовые баллоны.
Ну, а вот здесь начинается, в общем, довольно, ну, так скажем, странная ситуация. Да, еще раз говорю, мы не расставляем акценты, мы сейчас просто пытаемся те обстоятельства и те данные, которые есть, вести воедино. Юлия, я думаю, что в первую очередь, конечно, вы в курсе, что сейчас губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о том, что семьям погибших будет выплачено по 1 000 000 рублей, так?
Да, это заявление прозвучало, но я уточню, что пока найдено только одно тело, это тело хозяина квартиры, вот, где и произошел предположительно взрыв.
Вот, я вот как раз об этом. Понимаете, я не знаю, вот как воспринимать эту информацию, честное слово, потому что если это действительно случилось по вине тех, кто в этой квартире проживал или, может быть, временно находился, то здесь вот я развожу руками. Вот честно, Юлия.
Я думаю, что это будет происходить только после того, как следствие даст какие-то свои предварительные выводы. Пока следователи только приступили к осмотру места ЧП, и никаких заключений не прозвучало, поэтому я так думала, что до выплат еще дело дойдет не так скоро. Сейчас пока говорят о выплатах непосредственно тем жильцам, которые остались без крыши над головой, что называется. Хотя их, конечно, разместили в пункте временного проживания, которое организовали на базе школы и гостиницы. Вот. Ну, большинство жильцов воспользовались помощью своих родственников и знакомых. Вот. Но, тем не менее, им пообещали выплатить материальную помощь. Там различные суммы называют в зависимости от того, полностью ли ты потерял свое имущество, или твое имущество сохранилось, но вот в квартире ты не можешь проживать. Там называют суммы 20 тысяч рублей, вообще всем выплатят 10 тысяч. Еще дополнительно выплатят этим жильцам и по 50 тысяч выплатят вот в первое время тем, кто потерял вообще все. По 300-400 тысяч в зависимости от полученных травм выплатят пострадавшим, тем людям, которые сейчас находятся в лечебных учреждениях.
Юль, ну так получается, что без крыши над головой-то остаются все жильцы этого злополучного дома?
Остаются все жильцы, да, до 30 декабря. Комиссия, которая еще продолжает выяснять вот состояние этого дома, она должна дать окончательное заключение. Вот я повторюсь, что первоначальный осмотр показал, что в этом доме проживать нельзя.
Спасибо.
Получается, что да, больше 250 жильцов остались без жилья под Новый год.
И пока непонятно, каким образом они будут находить новое место жительства, будет ли оказана помощь властей, есть ли куда расселять людей, ведь это тоже вопрос. Одно дело, понимаете, из своей квартиры, которая находилась там в другом подъезде, вполне себе сохранившейся, куда-то отправляться. Другое дело, конечно, когда у тебя ничего не осталось, разные обстоятельства, и по-разному, наверное, люди реагировать будут.
Совершенно верно, и по-разному будут реагировать, но говорят, что до конца 2015 года этот вопрос должен быть решен, но посмотрим за развитием событий.
Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Волгограде Юлия Ермакова была с нами на связи, но и сейчас мы дозвонились до одного из жителей этого злополучного дома, Александр Кабанов, он нас слушает. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что вы согласились с нами пообщаться. Я понимаю, что времени не так много, буквально полторы минуты. Мы уже вот читали на сайте kp.ru, как счастлива ваша семья, действительно счастлива, спаслась, ведь многодетная семья. Никто не пострадал, слава богу.
Да, слава богу, все живы, здоровы. Действительно, у нас есть повод для радости, такой радости через грусть некоторую, но все же. Я думаю, все, что делается, всегда делается к лучшему.
Александр, а вы уже как-то сейчас, ну ведь 5 детей, мало-мало меньше, вы уже знаете, где вы будете жить, что предлагают власти, есть ли уже какие-то предложения?
Нет, пока властей нет предложений, но, знаете, мир не без добрых людей, вот, мы прихожане храма Спаса Преображенского, ну, в смысле, мы, это моя семья, я, жена и дети, вот, и буквально в этот же день, когда все случилось, сразу добрые люди нам предложили квартиру остановиться у них. Вот, так что мы сейчас в квартире живем, все у нас тепло, сразу же нам продукты предложили, сразу же предложили нам, ну, в общем, и одежду.
Спасибо,
и, в общем, все
огромное,
все.
Александр, спасибо и вам за ваше мужество. Детям, супруге привет, ну и, конечно, тем людям, которые пришли вам на помощь. Это был один из жильцов злополучного дома, Александр Кабанов.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Пять главных тем.
Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. В студии редактор отдела экономики комсомолки Валерий Рукобратский. Валер, добрый вечер.
Добрый.
Ну, а значит, будем говорить о сложных отношениях, которые, как мы понимаем, сложились между двумя странами, Россией и Украиной.
Второе место.
Премьер-министр нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев поручил правительству разработать документы для обращения в суд из-за отказа Украины выплачивать России долг в 3 миллиарда. В том, что они не будут платить, сказал он, нет никаких сомнений. Нужно будет нанять юристов, начинать эту процедуру с должным упорством и тщательностью. Медведев также сообщил, что подписал постановление о введении режима наибольшего благоприятствования вместо договора о зоне свободной торговли с Украиной, а также о применении контрсанкций в отношении этой страны с 2016 года.
На Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. В августе текущего года мы распространили такие меры на ряд государств. Это была Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Черногория, Албания. Ввели запрет на ввоз оттуда сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В отношении Украины была сделана оговорка, что Россия не введет санкции, если будут соответствовать соответственно, проведены определенные консультации и достигнуты соглашения по экономической части ассоциации с Евросоюзом. Поскольку Украина приняла решение об имплементации, никаких особых соглашений с Украиной в отношении того, как все это будет сопрягаться с российской экономикой и нашими двусторонними связями, не достигнуто, с 1 января эти меры будут распространены и на Украину.
Ну, сегодня уже глава Кабмина Украины Арсений Яценюк сказал о том, что Киев даст симметричный ответ на закрытие зоны свободной торговли с Россией. И вообще Украина собирается подать встречный иск по поводу невыплаты государственного долга перед Россией. Ну, абсурд, казалось бы, да, но тем не менее. Итак, наши отношения уже прохладнее некуда. Что с финансами? Сможем 3 миллиарда вытащить или нет?
Похоже, что ситуация так складывается. За эти деньги придется побороться. И, видимо... Раз никто из Евросоюза, мы уже предлагали, что Евросоюз – это, ну, Америка и финансовые власти Евросоюза будут поручителями по данному кредиту, они отказались. Поэтому вопрос подвешенный и непонятный. Вообще, история же этого долга на какая? Мы давали не напрямую эти деньги Украине, мы размещали... Вернее, Украина размещала свои ценные бумаги, по-моему, на ирландской...
В евробондах, да.
Долговой бирже, и мы их выкупали. То есть это как бы деньги, которые инвестированы в экономику Украины через международные всякие там ценные бумаги. Поэтому, ну, ситуация двоякая, и тут как бы, ну, само собой приходится говорить о неких двойных стандартах в данной ситуации.
Ну, это понятно. Вопрос другой. Все-таки при этих двойных стандартах и при беспрецедентном решении МВФ сможем ли мы эти 3 миллиарда увидеть или с ними нужно уже попрощаться? Ну, вот, как говорят зарубежные журналисты, аналитики, один из них написал следующее. В любом случае, судебная тяжба продлится несколько лет. У России есть все шансы добиться таких условий, при которых Украина не будет иметь права выплачивать долги перед другими заемщиками до того, как она погасит долги перед Россией, что, соответственно, укрепит страну в дефолтном состоянии. Нас это может как-то греть, вот, что Украина не сможет ни с кем расплачиваться, а с МВФ, например?
Ну, мы уже видели, что МВФ, если нужно, меняет условия, так как удобно в данном случае Америке. По части украинского долга.
Но наши же деньги в МВФ тоже есть, и не маленькие. Мы же вот в следующем году, по-моему, даже больше, чем в предыдущем.
Да, конечно, это увеличивается ежегодный взнос, но МВФ все равно зависит от США, потому что он основной инвестор в этот международный валютный фонд. Угу. Поэтому, как бы, ну, у него...
если больший считать, пакет акций.
Ну, больше пакет акций, совершенно верно, да. Здесь мы сделать пока ничего, видимо, не можем в ближайшее время. Ну, и здесь, может быть, как бы нет смысла уже бороться вот до такого иступления. Нужно просто применять все процедуры, которые существуют, и посмотреть дальше, как будут разворачиваться события. Потому что Украина готовит же ответный иск к нам, например. Да, никто же не говорит о том, что они нам за Крым хотят тоже там те же 3 миллиарда с нас потребуют, например, и так далее. Их единственное, что останавливает, что если они как бы таким образом подадут это в суд, то значит они признают, по сути, что Крым им не нужен, и по сути они его продадут нам за вот там вот этот внешний долг. Ну, интересный, кстати, вариант
событий. Что, мы Аляску в свое время, Украина официально, Крым, хотя, как мы понимаем, это уже... ничего не изменит в положении вещей и дел, но все-таки вот то, что может измениться со следующего года, с 1 января следующего года, это экономические отношения с Украиной в части торговых отношений. Вот что там? Там, насколько я понимаю, теперь никакого режима благоприятствования для Украины не будет. Все товары будут с такой же налоговой нагрузкой, да?
Да, совершенно верно, будут ввозная пошлина такая же, как для всех товаров из Евросоюза. То есть одинаковая пошлина для того, что произведено на Украине, или для того, что произведено, например, в Германии. Это как бы, ну, не сказать, что, условно говоря, это заградительная мера. Это просто защита нашего рынка от того, что экономика Украины становится частью, по сути, экономики Евросоюза. Их товары могут к нам поступать тогда, если бы мы не ввели бы эти запреты, беспрепятственно поступать на наш рынок. Это, ну, как бы, ну, неправильно.
Да, очень обижает это Арсения Яценюка почему-то. Вот удивительно, с чем связаны эти претензии. Если вы к нам так, то и мы к вам тоже. А что они, каким образом они могут ответить?
Ну, они обещают нам ввести те же самые ограничения, но на самом деле... самом деле уже они бессмысленно, они бессмысленные по
так
сути, потому как
ввели.
У нас прерваны уже давно экономические взаимоотношения с Украиной вот на таком уровне. То есть у нас товарооборот упал там по разным оценкам от 3 до 5 раз. То есть, по сути, взаимоотношений экономических уже не происходит между Россией и Украиной. Поэтому, ну, все это уже скорее некий обмен такими политическими, не знаю, там, угрозами или там политико-экономическими такими санкциями. На самом деле мы потеряли, по сути, уже этот рынок Украины, и Украина потеряла рынок России. Надо уже констатировать этот факт. Ну, что и будет сделано уже с 1 января.
Но Украина, да, может быть, конечно, сейчас находится в ситуации более сложной, чем наша страна.
Конечно,
но...
для них мы-то это переживем, потому что, ну, доля украинских товаров в нашей экономике, она была, ну, не, она была велика, но незначительна. То, что наши товары и то, что наши взаимоотношения с Украиной, они немножко строились по-другому. Наша экономика гораздо крупнее, и мы, и потеря нас для Украины означает, что у них рецессия продлится и на следующий год. Это означает, что у них продолжится рост цен, инфляция и падение их экономики.
Ну вот я смотрю, сегодня было заседание по Крыму, и замдиректора департамента агропрома Минсельхоза нашей страны Владимир Волик сказал о том, что по данным за 11 месяцев этого года в Крыму по-прежнему наблюдается зависимость от украинского импорта по таким товарам, как молоко и молочные продукты, овощи, растительное масло и сахар. На полуостров ввозится примерно 40% от всего количества перечисленных товаров.
Ну, это немножко другая ситуация. Это Крым, территория, которая всегда экономически была зависима от Украины. Здесь деваться некуда. И здесь перестройка на российскую экономику, ну, занимает долгое время, и это, ну, естественно, не один год. Понятно, что мы, Украина в данном случае в более выраженной ситуации, она может неким образом шантажировать Россию там, по части того, что Крым останется без еды, он умрет. Но я думаю, что есть разные варианты доставки товаров в обход Украины.
Но, тем не менее, с 1 января следующего года вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина. И точка. Ну, а давайте мы сейчас перейдем к еще одной теме. Буквально 3 минуты, но я думаю, что для обсуждения этой темы нам этого будет достаточно.
Третье место.
Ну вот, наверное, украинского зеленого горошка на нашем столе. А хотя нет, почему? Пока еще можно. Это вот с 1 января уже нельзя. Так что и, может быть, колбаска украинская, и, может быть, картошечка.
На самом деле, ну это, ну, у нас давно уже свой горошек,
да,
зеленый на нашем столе.
Да, естественно, я шучу.
Это наш краснодарский прекрасный зеленый горошек, его у нас полно, так что...
Да, вы уже по ингредиентам догадались, о чем идет речь? Ну, конечно, о традиционном салате оливье. Так вот, индекс оливье, который подсчитывают журналисты «Комсомольской правды». Вот в прошлом году, по-моему, его не брали.
Да, мы не брали. Это был кризисный год, когда совсем...
Это была белая полоса, как сказал президент. А вот сейчас...
Когда цены рванули в декабре так стремительно, ну, помните, это была паника, все бежали в магазины, покупали все, что только могли. Вот, мы решили, ну, просто не считать, потому что это было бессмысленно. Мы отложили на год, и вот мы поэтому сравнили цены в нынешнем декабре с 2013, по сути. Но даже и здесь как бы все неутешительно. У нас салат, приготовить салат оливье, ну, это стоит на 35% дороже, чем это было там 2 года назад. Так что на треть цены выросли.
Ну, это вот, что называется, такая бытовая статистика, хотя говорят о том, что она не совсем объективна, потому что в разных магазинах цены разные и так далее, и так далее. Но, тем не менее, новогодний стол обойдется россиянам в 5790 рублей, это уже в Росстате подсчитали. Но причем туда включили, я удивилась, и рыбу.
Рыбу, да, деликатесы,
икру.
Красную икру. Но как-то они же опять берут, они берут средние цены по всей стране, и поэтому, ну, как бы, ну, это условная такая величина. Я думаю, что многие из нас потратят на новогодний стол, наверное, гораздо больше. В 5000 уложиться будет, наверное, сложно. Ну, хотя, это, если это семья из 2 человек, вероятно, но если у вас есть 2 детей, как минимум муж или жена, то стол должен быть подороже, видимо.
Но... Да, ну и, Валер, я тут посмотрел на цифры. 524 рубля у нас, да, получится салат оливье в среднем?
Да, в среднем, так, если мы делаем там на 4 человек, ну, там небольшой тазик.
524 рубля на 30% больше, чем в 2013 году.
Верно.
То есть, соответственно, можно предположить, вот как остальные у нас будут траты. Но обещают нам, что после Нового года пустых полок магазинов не будет, а, мол, подорожание на некоторые виды товаров – это это у нас сезонное, да? Это так?
Не совсем так. У нас все равно инфляция вызвана прежде всего внешней ситуацией, как, когда мы ввели наши продуктовые антисанкции. Но нам деваться было некуда. Эта волна большого вот этого инфляционного шока сошла на нет, по сути. Мы идем уже по некой инерции, и цены, рост цен не такой быстрый, как это было ровно год назад. Я опять напоминаю этот безумный декабрь, uh-huh. когда все скупали телевизоры, да все что угодно там брали, чтобы лишь бы деньги сохранить, которые обесценивались прямо на глазах. Поэтому следующий год будет, обещают, более-менее спокойным. Цены не должны вырасти больше 10% за год. Поэтому ориентируюсь, даже скорее всего инфляция, очевидно, будет 8-9%.
Что говорят экономисты, в какие примерно границы вернется рубль? Или, может быть, взлетит, я не знаю, сказал, вернется и... Это выдало желаемое, может быть, за действительно.
Давайте так, чтобы рубль пускай будет. Какие у него границы, это тоже вопрос такой, сложный и условный. Очевидно, что нефть не будет дорогой в ближайшее время. Это означает, что и рубль не будет крепким в ближайшее время. С одной стороны, это плохо, но с другой стороны, есть всегда и вторая, часть, которая выигрывает от такой ситуации. Это наши промышленники, производители. И единственная, кстати, одна из немногих отраслей, которая вот в этом кризисе живет, кроме сельского хозяйства, это промышленность. Она перестала наконец-таки падать, а наметился небольшой рост промышленности. Это значит, наши товары, которые делаются за рубли, нужны мировой экономике.
Ну что ж, я благодарю редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Валерия Рукобратского. Спасибо.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 5 главных тем.
Мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые главные события сегодняшнего дня. И вот тема оливье взволновала наших радиослушателей. Татьяна пишет: проблем-то куча, без оливье обойдемся. Что в нем вкусного? Капустка да огурчик солененький. Во! Ну, наверное, во, но для праздничного стола как-то, наверное, скудновато будет. Из Барнаула Роман пишет, это вот по поводу колебаний курсов валют, будет еще хуже, чем в 90-м. Вот так вот предрекает нам Роман. И еще, пока правительство не создаст условия, чтобы вся страна заколосилась, зацвела, замычала, захрюкала, закукарекала и закрякала, не только в масштабах страны, но и в каждом подворье, как в былые времена, о какой экономике может идти речь. Но давайте мы сейчас все-таки от экономических тем, которые, да, безусловно, нас волнуют. И понятно, когда ты видишь, что, например, тот самый рейтинг оливье, который придумали наши журналисты, ежегодно исследуя вот как раз тот самый новогодний популярный салат, когда этот рейтинг взлетает так, что чуть ли не на 30%, начинаешь задуматься все-таки действительно, а что на новогодний стол поставить или ограничиться мандаринами и традиционной бутылкой шампанского, да и достаточно. Но хорошо, вот этой темой сейчас перейдем к другой, не менее интересной и занимательной, чем, например, то, что находится в нашем холодильнике.
Четвертое место.
Мы с вами сейчас в Чечню перенесемся, потому что сразу две новости, и обе связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Но начну я с поздравления в адрес Рамзана Ахметовича, потому как он стал лучшим российским блогером по итогам уходящего 2015 года. Он занял первое место среди топ-30 блогеров в уходящем году. Об этом сообщается в исследовании, составленном компанией «Медиалогия», уточнили в пресс-службе главы Чеченской Республики. По данным составителей росли рейтингом. Рамзана Кадырова цитировали чаще всех других блогеров. Ну а наибольшую популярность, по информации компании, получили записи, в которых Кадыров протестует против признания экстремистской книги с цитатами из Корана и поздравляет со свадьбой полицейского Нажуда Гучигова и его молодую жену Луизу. Ну, вы помните, все это чеченская свадьба. Но Рамзан Кадыров и пострадал, собственно, финансово, причем за свое же желание обо всем рассказывать в социальных сетях. В прессе и благосфере сегодня очень активно обсуждается новость о том, что глава Чечни попался на нарушение правил дорожного движения. Ранее Рамзан Кадыров неосмотрительно опубликовал в своем инстаграм видео того, как он управляет автомобилем, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, не пристегнуты и находившиеся в салоне машины дети. Кроме того, судя по ролику, дети ехали на заднем сидении, не оборудованном детскими креслами. Ну, а дальнейшие реакции на эти автонарушения вот мы сейчас узнаем. На связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе Алексей Дроботов. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, Алексей, я, честно говоря, запуталась, потому что по одной информации глава Чечни, да, опубликовал это в Инстаграм, это увидел руководитель ГИБДД республики. Дальше события развивались так, что он чуть ли не позвонил на какой-то пост ДПС, где задержали, ну, точнее, остановили автомобиль, в котором двигался Рамзан Кадыров и его дети, и далее зафиксировали факт нарушения. Что-то мне как-то в это с трудом верится. Как вообще события-то развивались?
Ну, вообще, конечно же, если честно признаться, как нам говорят в Чеченской Республике, все это, конечно же, постановка. Дело в том, что Шамхан Делимханов, он и близкий родственник, и друг Рамзана Кадырова, и они вместе решили показать такой небольшой ролик о том, как нельзя вести себя за рулем, как не нужно нарушать правила дорожного движения, и что штраф платить должен даже глава Чеченской Республики. Если внимательно присмотреться к ролику, там видно, что постоянно Рамзана Кадырова сопровождает видеооператор компании ЧГТРК, который, собственно, и снял главу Чеченской Республики в момент нарушений, в момент, когда он демонстративно оплачивает штраф. Так что все это вот своего рода показательный ролик для потенциальных нарушителей.
Ну а что, какая-то активная кампания развернулась по борьбе с нарушителями, и как часто подобные нарушения встречаются?
Да, действительно, в Чечне с лета ведется очень активная кампания против нарушителей правил дорожного движения. Пришло это после того, как в Веденском районе республики в ходе аварии погибли сразу 11 человек. Глава Чеченской республики тогда приказал бороться с нарушителями, он приравнял их к террористам, назвал их вот такими вот обидными словами, что они хуже террористов, приказал отбирать машины тех, у кого не оплачены штрафы хотя бы в течение суток. И вот в данный момент он также показал, что он оплатил этот штраф уже на следующее утро понедельника. Пришел в Сбербанк, в отделение Сбербанка, заплатил 4200 рублей, точнее 4120 рублей, 4000 штрафа и 120 рублей вот необходимого оплаты обслуживания за вот свой штраф. И, соответственно, показал, что перед законом в Чеченской Республике все равны.
Угу. Ну вот такие показательные выступления, но платил-то, насколько я понимаю, ведь реальными деньгами.
Да, платил он реальными, и протокол, конечно же, был реальным. И полицейские сотрудники БДД по фамилии Биланов, который его штрафовал, он также был реальным. Все было абсолютно реально, но вот так показательно.
А никакой опасности они в этот момент не представляли для других участников движения? То ведь, знаете ли, можно заиграться на дороге-то, это довольно опасно, нет?
Ну, если бы опять-таки присмотреться к этому ролику, видно, что других машин на дороге нет. Мы подозреваем, что в радиусе нескольких километров. Если глава Чеченской Республики едет за рулем своего автомобиля с детьми, то, естественно, в этот квадрат автомобили просто не пустили.
Угу. Алексей, я вот хочу у вас спросить и у наших радиослушателей задать нашей аудитории вопрос. Вот как вы считаете, насколько подобные ролики могут быть действенны? И заставят ли они водителей и пристегиваться за рулем, ну и, соответственно, использовать детские кресла и так далее? Может быть, нужно учитывать какой-то особый менталитет? Может быть, действительно, именно так вот собственным примером, продемонстрировав это, пусть даже и в постановочной съемке, можно доказать, что да, действительно, вот как, Алексей, вы говорили, перед законом все равны. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Насколько подобные инициативы могут возыметь действие на нерадивых водителей. Пожалуйста, жду ваших звонков. И тот же вопрос вам, Алексей. Вот как вы считаете, все-таки это окажет влияние на тех, кто готов расстаться там с 500 рублями, но только не пристегиваться?
Для чеченских водителей это, конечно же, очень показательный пример, поскольку их менталитет показывает, что нужно во всем следовать главе республики. Если глава республики, даже если что-то нарушил, немедленно платит штраф, то они, естественно, будут платить штраф. Главное, чтобы они не последовали ему в плане нарушения. Но я думаю, что они это учтут и не будут так поступать.
Ну, хорошо. Спасибо огромное. Итак, более подробно мы об этом поговорили с корреспондентом «Комсомольской правды» в Ставрополе Алексеем Дроботовым. А теперь я готова выслушать и ваш ответ на этот вопрос. Вот как вы считаете, подобные ролики возымеют ли свое действие на нерадивых водителей? Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, я как простой обыватель уважаю Ахматовича. Дело в том, что да, у него есть там немножко, как вот, ну, показухи или как, я не знаю.
Эпатажности? Ну, может, да.
Ну, вот, вот эти действия его, в принципе, нормально. Это в виде, как правильно сказать, ну, правильно, короче, он поступает. Он сделал хорошую рекламу для своих людей. И вот, тем более, его уважают в республике, и он радеет за свою республику. Так что я его поддерживаю.
Спасибо огромное, Владимир. Анатолий, добрый вечер. Что вы нам скажете?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, шаг в правильном направлении. Вот даже если это можно, как сказать, назвать показухой.
Ну, постановочная съемка, да, давайте так назовем.
Человек демонстрирует, что нарушать нельзя, что делай как я. То есть заплати, все, нарушил, заплати, кто бы ты ни был.
Спасибо огромное. Спасибо, Анатолий. Тем более, что сам Кадыров написал в, опять же, Инстаграм, что ему известны нормы о необходимости иметь кресло для детей. В конкретном случае, пишет он, на время отстегнутый ремень и дети без кресел объясняются тем, что мы хотели снять данный ролик. Но и этого не должно быть. Хочу еще раз напомнить, сотрудник ГАИ, главный начальник на дороге, все мы обязаны выполнять его требования, добавил Кадыров. Ну и еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, возымеет ли, насколько действенно подобный ролик, и возымеет ли он действие на нерадивых водителей? Будет ли пример главы Чечни показателен для тех, кто, собственно, нарушает правила дорожного движения? Ну, а пока вот, уж коль мы говорим о том, что перед законом все равны, сегодня еще один такой автомобильный мини-скандал разгорелся. Выяснилось, что певец Осип Кобзон в этом году не оплатил свыше 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Что «Мерседес-артиста», кстати, его водят водители, а не сам Иосиф Давыдович, которого мы безмерно уважаем, конечно. Так вот, «Мерседес-артиста» с номерами серии МММ часто замечали на выделенке, а также он превышал скорость. И вот общая сумма составила более 200 тысяч рублей. Ну и сам артист, конечно же, дал комментарий и сказал, что это все, знаете ли, во-первых, информация, которая требует проверки, он регулярно оплачивает штрафы, связывается со службой судебных приставов, четко отслеживает его штрафы не только сам певец, но и его пресс-секретарь. Поэтому можно предположить, что здесь, может быть, произошла какая-то неувязочка. Ну, а о спортивной неувязочке мы поговорим с вами буквально через 2 минуты. И это может стоить и времени, и нервов первым лицам ФИФА.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 5 главных тем.
я обещала вам сегодня завершить программу «Картина дня» спортивной новостью, но вот сказала о неувязочке. Действительно, неувязочка вышла ценой в 2 миллиона швейцарских франков и протяженностью 8 лет. Эти цифры мы сейчас вам более подробно объясним.
Пятое место.
Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности на 8 лет. Ну, сейчас с нами в студии корреспондент портала Софспорт.ру Артем Локалов. Артем, добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте. Ну вот мы вчера в эфире слышали информацию о том, что Йозеф Блаттер говорил: все, все обвинения сняты, я чист и так далее. Что произошло за эти сутки? Откуда, собственно, эти 8 лет и что это за наказание такое?
Я тоже удивился такому наказанию, потому что это действительно жестко, учитывая то, что не удалось комитету по этике ФИФА найти доказательств в том, что были элементы коррупции в деятельности Блаттера по отношению к Платини в передаче вот этих 2 миллионов. Тем не менее, вот такое жесткое наказание основывается лишь на том, что нарушены некие правила внутренние, скажем так, ФИФА. То есть это посчитали подарком. Видимо, подарок слишком дорого обошелся Блаттеру, ну и, собственно, Платини.
А при каких обстоятельствах были эти 2 миллиона швейцарских франков переданы от Блаттера Платини? Из рук в руки? Или вот как это происходит? При каких... Вообще, что этому предшествовало, чтобы понять?
Ну, это еще давняя история, насколько я понимаю. Она длится там несколько лет. Вспомнили еще, по-моему, начало 2000-х годов, когда Платини еще не был президентом УЕФА. Собственно, тогда ему поступили вот эти деньги от Блаттера. Вспомнили эту историю вот именно сейчас, когда начала разыгрываться все эти скандальные истории ФИФА. Ну, есть ощущение ведь такое, да, что немножко это притянуто.
Конечно, да.
Поэтому и возникает много вопросов. Кто на них сможет ответить? Блаттер отвечает по-своему, что я не виноват, и здесь все это, можно сказать, сфабриковано. Пытался в течение всего дня сегодня дозвониться до Вячеслава Колоскова, который хорошо знает всю эту кухню внутреннюю, в том числе регламент ФИФА. Пока этого сделать не получается, потому что он мог бы многие точки над «и» расставить. В то же время Виталий Мутко, которому коллега мой дозвонился, отмечает, что у Платини и у Блаттера есть возможность подать апелляцию на это решение, но в то же время Платини в любом случае уже не сможет баллотироваться на пост президента ФИФА, что он хотел делать в случае удачного исхода этого удачного окончания этого дела. Вот, поэтому пока остается больше вопросов, по крайней мере, у меня по этому наказанию в виде 8 лет. Лишение свободы, хотел сказать.
Ну, да, действительно, практически лишение спортивной свободы. У нас есть возможность услышать небольшой комментарий министра спорта России Виталия Мутко. Вот давайте мы сейчас, собственно, и обратимся к прямой речи.
Есть какое-то расследование, свои материалы, видение твое. Поэтому сложно давать оценки. Мы сами создали комитет по этике, он независимый орган ФИФА. Есть процедура принятия решения, есть процедура обжалования. Ну, вот такое решение вынесли. Я могу только, к сожалению, высказать, что так происходит. И один, и другой руководитель это сделали для развития футбола, мирового, европейского футбола. Нужны такие веские причины, чтобы отстранять на 8 лет от футбола. Мне кажется, ни один этого не заслужил, ни другой. Но, еще раз скажу, мне сложно давать оценки, потому что, сути дела, мы не знаем. Оно находится на расследовании, какие-то для этого должны быть основания.
Ну вот мы слышали министра спорта России Виталия Мутко. Артем, но я вот вспоминаю, когда начался первый этап гонений, ну, а точнее, ну, можно сказать, это практически травли Блаттера, ведь в нем очень активное участие как раз Платини-то и принимал. Он ему там чуть ли не впрямую заявлял: уходи, и так далее, и так далее. То есть пал жертвой, получается, своих же каких-то вот действий в этом направлении.
Возможно, возможно. Блаттер-то калач четвертый, и, видимо, Платини не ожидал, что есть вот эта зацепка в виде передачи этой суммы ему еще в конце 90-х, начале 2000-х. Но Блаттер об этом вспомнил, собственно, и, можно сказать, потянул за собой Мишель. Я думаю, что, наверное, не рад он сейчас, что ввязался в эту мясорубку.
Да, ну и у одного, и у другого сейчас, насколько мы понимаем, перспективы спортивные, ну я имею в виду функционерно-спортивные, довольно туманные. То есть эти люди теперь 8 лет не имеют права вообще принимать участие в каких-либо спортивных организациях?
Да, абсолютно верно. То есть это не может быть какая-то управленческая деятельность, угу. не что-то иное, связанное с футболом. Если это не футбол где-нибудь на лужайке у своего дома в Ньоне или каком-нибудь другом швейцарском городке, где они там живут. Поэтому вот так. Есть еще, да, конечно, зацепка, как я уже сказал, в виде апелляции в суде Лозанны. Но, судя по тому, как развиваются события на протяжении всего вот этого времени, скандалом, связанным с FIFA и UEFA, я не вижу шансов, что Артём, будет что-то поменяется.
У меня вот вопрос возникает. Мы, когда вот разгорелся этот скандал на первом этапе, как-то начали нервно реагировать, они отберут ли у нас чемпионат мира по футболу. Ну, сейчас вроде об этом и речи не идет, да? Эту тему убираем. Тогда ради чего продолжается вот вся эта катавасия? Ради чего, собственно, Блаттер и Платини были практически устранены с этой площадки спортивных функционеров? То есть для кого-то место расчищают? Вот какова сверхзадача всего этого сценария?
Ну, я думаю, что задача убрать Блаттера, это в первую очередь. Я думаю, что вряд ли те, кто был в этом заинтересован, были заинтересованы еще в том, чтобы убрать и Платини. Я думаю, что вряд ли они подразумевали, что Блаттер потянет и Платини за себя. Кто за этим стоит, мне сложно сказать и сложно в этом разобраться. Да, там подразумевают, соответственно, кто-то говорит о Соединенных Штатах, которые активное участие в этом принимают.
Слушайте, ну у них с футболом-то вообще, ну это все равно, что у нас, я не знаю, кёрлинг. Игра хорошая, интересная, мы ее полюбили.
Не-не-не, у них все с футболом, с соккером, как они называют, все отлично. И на чемпионате мира у них сборная играет. И публика ходит на матчи отлично. МЛС, даже женский футбол. Так что здесь все в порядке. Видимо, они просто хотят таким образом установить здесь какое-то тоже свое влияние, чего с Блаттером, видимо, не получилось. Тем более Йозеф был хорошо настроен по отношению к России всегда, да? Мы знаем об этом. Поэтому здесь... Эту ситуацию вот с влиянием США на FIFA и всю ситуацию, которая там происходит, я бы не стал, естественно, сбрасывать со счетов. Но здесь европейский, наверное, подход тоже. Раз начали всю эту катавасию, как вы говорите, то нужно довести ее до логического завершения. И даже вот сейчас, когда мы видим и слышим о наказании в виде 8 лет отстранения от футбола всего лишь за нарушение кодекса FIFA, все равно это наказание, все равно не пришли к какому-то логическому завершению, хотя оно кажется некоторым и нелогичным, потому что немножко несопоставимо нарушение и наказание.
Но ведь Блаттер человек довольно пожилой. То есть там за 70, да, по-моему, 72 года ему?
Да, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, ну там за 70, все, да. Все стали, да, глубоко за 70.
То есть получается такое пожизненное лишение практически.
Да, да, хотя ведь, по-моему, изначально-то вообще говорилось о пожизненном лишении их возможности работать в футболе. И по сравнению с этим срок 8 лет кажется совсем небольшим. Но речь-то почему идет о 8 годах? Ведь плюс 8 лет, значит, посчитаем, это будет 2023 год. Как раз, когда закончится чемпионат мира 2022 года, о котором так много говорят. И почему, опять же, мы вспоминаем историю США. Чемпионат мира 2022 года получил Катар. Йозеф Блаттер в интервью вспоминал в одном из своих интервью, что, по идее, вроде как этот чемпионат мира должен был достаться Америке, Соединенным Штатам. То есть чемпионат мира 2018 года проходит в России, чемпионат мира 2022 года в США. Они не получили, получил Катар. Соответственно, после этого все и закрутилось, поэтому и так активно обсуждается американская тема в этом скандальной ситуации с FIFA.
То есть вот такое наказание получается?
Ну, может быть и вот здесь и стоит искать эту взаимосвязь.
Ну, вы знаете, сегодня Блаттер очень горько сказал о том, что он мог бы покинуть пост президента после чемпионата мира 2014 года. Это было бы мудрым решением, но историю переписать невозможно. И вот все-таки предпосылки к тому, что Блаттер уйдет самостоятельно, уйдет добровольно, по-моему, ведь их не было. Ведь он до последнего, что называется, пытался как-то держаться и за свой пост, и доказывать свою невиновность. То есть об уходе в 2014 году, ну, не знаю.
Но там периодически возникали ну, скандал, не скандал, но, по крайней мере, было некое недоверие к Блаттеру после того, как выборы чемпионата мира 2018 года произошли, англичане много на него наседали, было много критики, там и доллары фальшивые бросали на пресс-конференции, но Йозеф держался там и чувствовал, что он уверен в себе, но, судя по всему, вот эту ситуацию он уже не смог перенести и побороть, хотя вот по комментариям видно, что еще он что-то пытается делать.
Да, ну посмотрим, конечно, сможет ли Йозеф Блаттер, ну и, конечно, Мишель Платини отстоять свою профессиональную честность, а речь идет именно об этом. Все-таки 2 миллиона швейцарских франков, которые были переданы от Блаттера к Платини, ну, в общем, могут потянуть как раз на те самые 8 лет отстранения. Я благодарю корреспондента портала Софспорт.ру Артема Локалова. Артем, вы уж следите за этими событиями. Если что появится, нам непременно сообщайте. Ну, а к нашим слушателям я обращаюсь. Хочу сказать, что обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. И буквально через 15 минут мы с вами будем обсуждать экономические темы, поскольку вас ждет традиционная по понедельникам в это время программа «Доллар против рубля».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.